ждем вас на сайте blagovest@moskva.ru. Также можно звонить нам по телефону 8 800 ровно 333 1178 в рабочее время. Повторяем, сайт blagovest@moskva.ru, телефон 8 800 ровно 333 1178 в рабочее время.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 13 апреля в субботу совершается праздник, который в нашей церкви именуется «Похвала Пресвятой Богородицы». Эту субботу, пятой седмицы Великого Поста, называют также «Суббота Акафиста», потому что в этот день во всех храмах поют Акафист Матери Божией с припевом «Радуйся, невеста неневестная». В этот день мы приглашаем вас совершить паломническую поездку в храмы Москвы и помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка совершается раз в году и посвящена келейной иконе преподобного Серафима Саровского – иконе Царицы Небесной «Умиление». Образ Богородицы, перед которым молился великий угодник Божий, он нарек дивным именем. Всех радостей – радость. Мы с вами помолимся в Богоявленском соборе в Елохово, также у московской святыни, чудотворной казанской иконы Матери Божией, у мощей святителя Алексея, митрополита Московского, учтимого образа Царицы Небесной «Млекопитательница», написанном на Святой горе Афон, у других святынь Богоявленского собора, который много лет был кафедральным собором Москвы. А продолжим мы наше паломничество в храме Воскресения Христова в Сокольниках молитвой у прославленной старинной московской святыни, Благой Вратарницы, Иверской иконы Матери Божией, благословением Святой горы Афон, столицы русской земли. В храме Воскресения Христова мы помолимся у чудотворной иконы Матери Божией Целительницы, учтимых икон Пресвятой Богородицы Боголюбская, Страстная, Отрада и Утешение, у ковчежца с мощами святого великомученика и целителя Пантелеймона, ковчежца с мощами 40 севастийских мучеников. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаю, поездка состоится в праздник похвалы Пресвятой Богородицы 13 апреля в субботу Акафиста. Ждем вас с Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляем вас с преддверием праздника Благовещения Пресвятой Богородицы Воскресным днем. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в студии радио «Радонеж». Вы можете к нам позвонить по телефону 8-495-959-59-39, задать ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», и через пробел текст вашего вопроса будем рады на него ответить. Батюшка, ну а пока начнем с тех, которые к нам уже поступили. Скажите, как понимать слова преподобного Серафима Саровского? Можно причаститься на земле и остаться непричащенным на небесе.
Ну, мы знаем, даже в Евангелии этот такой случай описывается. Про апостола Иуду, который причастился, но результат был не тот, который обычно ожидают верующие православные христиане. Поэтому это, как говорит апостол, многие и себе в суд или в осуждение причащаются, если не различают, чего причащаются, если без благоговения. Но главное – это сознание того, к чему мы прикасаемся.
Ну, а если человек в обиде, в ссоре, в каком-то немирном духе приступает к этому таинству?
Если он осознает глубоко, с покаянием, свою неправоту и просит у Бога, чтобы святые тайны попалили в нем этот грех, тогда можно. А если он упорствует, как в своей правоте, то лучше воздержаться.
Нередко людям в тяжелой болезни кто-то советует: ой, тебе надо причаститься. И вот уже зовут батюшку без какого-то приготовления человека, который ничего не понимает в этом таинстве. Такое причастие может быть ему в осуждении?
Дело в том, что сама беседа священника у постели больного, она может его настроить на необходимый лад. Если он совершенно далек, то священник, я думаю, сообразит, что причащать не надо. Лучше о здравии молитву прочитать.
А иногда человек в таком состоянии, что с ним уже и не побеседовать. У него пограничное такое.
Это на совести пастыря, как он решит.
И вот в продолжение, батюшка, еще один такой вопрос. Столкнулся со странной ситуацией. Священник не допустил до причастия только потому, что я причащался накануне. Основание было такое. Часто причащаться нельзя, потому что это вредит человеку. Он сказал, что не знает примеров, когда частое причащение приводило бы к хорошим духовным результатам. Действительно ли частое причастие вредит человеку?
Это, конечно, не так. И главный для нас пример – это как поступает наш святейший патриарх. Он служит чаще, чем любой священник, и чаще всех причащается. Что ж, у него отрицательный духовный результат, что ли? Ну, пусть тогда священник напишет ему письмо и предостережет нашего святителя, что он неправ. Это какое-то, я бы сказал, злостное суеверие.
Но очень распространено среди людей, которые даже друг друга пытаются удерживать. Есть такие примеры, когда человек говорит: ну вот ко мне просто подходит, и чуть ли не с ужасом говорят: да ты что, ты же вчера причащался, куда ты идешь еще раз?
Как куда и туда я иду, а что такого?
Ну вот наводят ужас не только на себя, но и на окружающих.
Это от зависти.
А, то есть я не иду, и ты не ходи.
Да, и ты не ходи.
Да, интересная позиция.
Да она не интересная, она просто дикая, не церковная и противоречит канонам, принятым у нас на Вселенских соборах.
Апеллирует к традиции дореволюционной.
Которая эта была... традиция привела к революции. Нам такого больше не надо. Это уже было у нас.
То есть та ситуация, которая сложилась в церковной среде, в массах народа...
Да, до революции. Она привела к революции. Это прям прямое следствие. Священник выходил с чашей, говорит, со страхом и верою приступить, и уносил ее, и сам потреблял. А народ стоял столбом. Я вот беседовал с одной женщиной, ну, которая была молодой еще в период революционный. Она говорит, а вот сразу после революции все начали причащаться.
Вот
резко изменилось, да, положение.
Но уже не остановить было этого.
Ну, а это уже силы-то враждебные захватили власть.
Батюшка, ну вот если вернуться опять к пользе причастия. Если человек в тяжелой болезни и желает причащаться каждый день.
Ну, отлично. Пусть ездит в храм и причащается, исповедуется. И правила читают, все замечательно.
Некоторые отказываются обращаться к врачам, считая, что Господь послал болезнь, и Он, когда захочет, сам ее отнимет. Насколько это правильно?
Да очень просто. А если ты попал под автобус? К врачу не надо в травмопункт, да? Так и лежать. А если кто захочет поднять, ой-ой-ой, мне больно. А если дождь со снегом пойдет?
Долго не пролежишь.
Ну, разные есть чудаки. Ко Христу расслабленного спустили даже через крышу. И он не стал, он говорит, ну что же, Бог послал болезнь, а пусть болеет. Он взял его и исцелил. Говорит, возьми постель свою и ходи. Да нет, ну много всяких дикостей, к сожалению. Ум человека, он поражен грехом. Поэтому человек свое творчество часто направляет на противоположные цели. Способствует врагу рода человека.
При этом с благими намерениями.
А этими намерениями вымощен ад в четыре слоя.
Хотят Богу угодить, хотят Богу послужить.
А получается, что мастят преисподнюю.
Из-за, мне кажется, разночтений, которые люди слышат, порой даже в церкви, когда один священник говорит «да, да, конечно», а другой говорит «ни в коем случае нельзя». И вот человек оказывается между двух противоположных мнений уважаемых им людей.
А надо самому читать Писание, читать святых отцов, читать книги, которых пишут о канонах церкви и так далее. Нужно просвещаться.
Василий Великий замечательно о причастии сказал.
Да?
А мы, говорит, причащаемся четырежды в неделю.
Четыре раза в неделю, да, я помню, конечно.
Преполезно.
Я даже это себе выписал в такую тетрадку, потому что я не знал, что придет время, когда у меня будут книги Василия Великого. Поэтому я эту цитату выписал. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, уважаемые батюшки. Я хотела бы задать вот какой вопрос. почему мы поминаем многих выдающихся святых, ну, например, святой праведный, там, Иоанн Кронштадтский, там, святой Матрона Московская и Ксения Петербургская, ну, и на той же службе патриарха мы называем святейший. Вот почему они святые, а он святейший. Это же более превосходная степень.
Ну, да, потому что это титул, а не то, что произошло с человеком в результате канонизации.
То есть это просто усвоенный титул,
да,
предстоятеля русской церкви.
Да.
У некоторых блаженнейший именуется.
Да, конечно.
Слышал утверждение, что если не веришь во что-то, то и не получится у тебя ничего. Насколько это верно?
Нет, бывает, получается, но Господь по милости своей это может для того, чтобы человека укрепить к вере, направить. Но вообще, как правило, маловерие действительно, оно таким образом проявляется, что человек не получает, чего бы он желал.
Но маловерие всегда сопровождается неким страхом. Что-то будет, что-то случится.
Зачастую так. Поэтому взявшийся за плуг и оборачивающийся назад, он неблагонадежен для Царства Небесного.
Но порой человек и молится, как кажется ему, с верой, и просит о чем-то благом, но Бог медлит с ответом.
Ну, и это бывает, потому что у Господа своя цель и свой план о каждом человеке.
Мы видим такие примеры в истории церкви, в очень скорой помощи и ответа Господа на молитву.
И это есть, конечно.
И хочется...
А есть еще один момент. Я вот в последнее время стал очень часто замечать. Ты что-то просишь у Бога, что-то очень важное, а Господь не дает. А мысль такая мелькнула о чем-то не очень значительном. Господь тут же. То есть он как показывает, я слышу, я помню, но потерпи, не время.
Конечно, самый, наверное, такой яркий пример терпеливой молитвы Аким и Анна. 50 лет они просили,
да,
будучи праведны перед Богом. И вот столько лет...
Вот таков результат зато их молитвы. Они своей молитвой облагодетельствовали всех нас, что вот воспиталась и родилась такая девочка.
Сначала в них это долготерпение,
да,
создало такой вот...
Цветок. Чистейший цветок традиции Израиля.
Отче, почему невозможно на православных землях образовать христианскую республику, как в Иране образовали исламскую республику?
Почему можно? Давайте с понедельника образовывайте. Купите землишки. Не все ж китайцам продавать. Что-то и себе, там у нас в Дальнем Востоке. Там по гектару дают, по два. Так что давайте...
Но обычно хотят кинуть идею, чтобы ей кто-нибудь занялся.
Ну, это понятно. Еще такой дворянин Манилов очень любил на эти темы рассуждать. Поэтому, пожалуйста, образовывайте.
Почему церковь не делает то-то или то-то? Это такой излюбленный вопрос у людей, которые считают, что церковь должна больше заниматься какими-то вопросами.
Я так всегда отвечаю, потому что ты в церковь не ходишь. Поэтому она и не делает. Она все ждет, когда ты в церковь пойдешь. То некоторые церкви хотят повелевать. Ну, по гордости, конечно. И все время вот указывают, что бы надо. И очень часто так, а нельзя ли запретить?
А человеку что-то не понравилось, и вот он,
да,
решил.
Да, я говорю, давайте бумагу, сейчас напишу указ, что запрещаю. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки, с праздником вас. Скажите, пожалуйста, это по поводу причастия хотел бы задать вопрос. Если два раза в неделю причащаться, допустим, даже если не подряд, а как же вычитывать четыре канона? А как поститься, если это не пост? Получается, вся неделя постная?
Ну да, а что такого?
Если это каждую неделю, допустим, причащаться так по
а
два
кто,
раза.
А кто вас заставляет?
Нет, не заставляет.
Ну, если человек хочет причащаться, он и попастится, он и каноны почитает. А что такого-то? А то хотят так, один раз прочитать и семь раз причаститься. Так это нечестно.
Ну, об этом многие спрашивают, а можно ли так?
Ну да, на халяву.
Иногда бывает в транспорте или на улице, хочется перекреститься. Уместно ли это? Или, чтобы не смущать других, лучше мысленно это сделать?
А какое в этом смущение? Вот я еду по Ильинской улице и выезжаю прямо на Покровский собор. И он весь в крестах и куполах. И я так смутился. Если уж от крестного знамени человек смущается, и мы хотим его оберечь, а так как по Москве ездить, если кругом крестные знамения, да еще с золотом сияющие. Так и ходишь смущенный. Или телогрейку на голову надеть. Что ж, приехал в страну православную, а тут люди крестятся, в церковь входят, колокольный звон, кресты на храмах. Вот при советской власти как было хорошо. Если храм не взорвали, так, по крайней мере, колокольню снесли, и купола, и что? Стоит обрубок, и никого не смущает. Чтобы было чудо архитектуры, а теперь обрубок стоит. Любое смущение, оно от дьявола.
Ну вот, к сожалению, побеждает смущение.
Да пусть побеждает.
Верующего человека.
Пусть побеждает, если ему так нравится.
Ну, это, опять же, интерпретация.
Почему-то плевать на землю не смущаются. Окурки кидать на асфальт из окон автомобиля не смущаются. Бутылки недопитые ставить на тротуар. Это никто не смущается. И вообще всякое хамство. А вот перекреститься это вообще смущает. И причем других смущать. Ах, бедные другие. Забота о ближнем. Умрешь со смеху.
Вот так вот понимают апостол, который говорит, что если соблазняю брата моего, не буду есть мясо вовек.
Ну и не ешь. А как тут можно соблазнить? Ну мясо, да, что человек может подумать, что это идоложертвенно. Там речь идет об этом. А тут-то что?
Ну тут скорее... как я выгляжу в глазах тех людей, которые вокруг меня и на меня посмотрят. Я вот молодец.
Хорошо, посмотрят. Вот посмотрели. Вот человек перекрестился. Дальше что?
А дальше у самого человека в душе смущение.
Если он на пороге ГУМа его вырвало, это одно.
Муж, маменькин сынок, живет на два дома, с семьей и с мамой, больше даже у мамы. Свекровь со мной не общается, говорит, что сына родила для себя. Знаю, батюшка, что надо было смотреть на за кого выходила. Терпела. Но ладно бы только это. Ведь моя свекровь занимается какими-то бесовскими делами. У нее все время какие-то обряды от сглаза, порчи, неугодных ей людей. Муж тоже этим стал заниматься. Говорит, что в этих заговорах сила. В какой-то момент не выдержала, развелась, а совесть мучит. Совершила ли я грех?
Но это не ко мне вопрос. Будет суд, и Господь рассудит.
Ну вот человек принял решение в своей жизни.
Ну, принял.
И его мучает совесть.
Ну,
это что? Признак того, что человек ошибся?
А может, признак больной совести? Ну, представьте, человек бросил пить, а потом ему приятель школьный, встретились в трамвае, предложил выпить пивка. Он говорит, я не пью, а тот обиделся. Его потом мучает совесть.
Вот и...
Надо было с ним выпить. Что делать? Трагическая, неразрешенная задача.
Очень жизненно вы описали, потому что да. Так оно и есть.
Ну, я же все из жизни беру. Вот какая женщина приятная, моя настоящая ученица. Меня цитирует точно, поступает так, как мы это обсуждали. Просто замечательно. У меня никакого смущения на этот счет нет. Брак существует для чего? Чтобы создать рай, который именуется домашняя церковь. А здесь одна бесноватая ведьма и другой ее ученик. Зачем с ними там что-то пытаться строить? Это бесполезно. Ладно, муж был бы мужем, а то маменькин сынок. Ну и пусть он припадет к груди своей маменьки и вот этой огромной силой бесовской и питается. Раз уж не доглядела при том, когда выходила замуж.
У людей страх брак разрушить. Ну, у одних вообще нет никакого страха ни перед чем.
Ну, так всегда бывает. Один человек не боится улицу переходить, закрывая уши наушниками, глаза вперяя в айфон и надевая на голову капюшон. Идет и ничего не боится. А другой никак не может ступить на зебру, потому что боится, задают, машины ездят. Ну, все люди разные. Одни более робкие, другие более такие легкомысленные, я бы сказал.
И вот когда человек сталкивается с такой жизненной ситуацией, ну, просто стопор. Брак разрушать нельзя.
Нет, ну, стопор, значит, ну, постой, подумай, куда спешить-то.
У человека в голове звучит, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Не могу.
Так уже все распалось. Муж живет с мамочкой. Мамочка занимается бесовскими делами. Муженек приобщается тоже к бесовскому делу. К спасению не тянется.
Получается, что уже по факту семьи нет.
Ну да.
Не то, что вот человек пошел, подал заявление, и вот его развели.
Нет, есть синагога сатаны налицо. И он признает, в этих обрядах бесовских большая сила. Только не говорит, что за сила. Это не сила благодати Божией, а бесовская.
Ну, люди очень радуются, когда у них получается что-то, ну, так, поболее, чем у других. И не задумываются над тем, чьей силой они пользуются.
Ну, жалко мне таких и людей, жалко, и тех, кто вокруг них.
Они как-то очень радуются тем, что вот они обладают некой способностью.
Ну, это так же тщетно, как если кто обладает там миллионом. Это же иллюзия. Сегодня у тебя есть, а завтра тебе по башке дали и отняли.
Да, Жизнь, она, конечно, очень...
Многообразна.
Многообразна. Как победить грехи рукоблудия и блудных помыслов? В молодом возрасте навык в этих грехах приобрел, а сейчас нахожусь и в браке, а грехи эти все равно продолжают мучить.
На исповедь приходите, и священник вас научит.
Супруга хочет, чтобы мы переехали в другой город, объясняя тем, что в нашем плохая экология, старый, скучный, здесь ей плохо. А у меня здесь мама пожилая. Стоит ли жертвовать своей хорошей работой, общением с близкими ради просьбы супруги? В этом вопросе доходит и до ссор.
А это зависит от того, как жену человек любит. Если он согласен искать супругу до 39-го царства, чтобы для нее что-то сделать, тогда он, конечно, это сделает. А если любит больше мамочку, то, значит, останется при мамочке.
Но если у мамочки один сынок, то как ее бросишь?
Что значит бросишь? Чтобы бросить, нужно поднять сперва.
Мамочка имеет свойство стареть. И вот вокруг нее...
Так сыночки тоже стареют. Потом мамочку всегда можно взять с собой, если она очень постарела.
Это когда мамочка умеет жить в семье своих детей?
Да нет, всегда любое, ну, какая-то новация, перемещение людей. Ну, допустим, он бы захотел взять 5 детей-сирот. Требует до больных усилий, рассуждений, жилплощади и так далее. Все, любое действие. Или захотел завести гориллу. Ей надо выделить отдельную комнату, клеточку. Вот. Соседи, поговорить, вы не против, что вот у меня горилла будет жить, а я буду с ней гулять по подъезду и так далее. Все требует. Поэтому все надо организовывать, выбирать оптимальные варианты. Люди же меняются, продают жилплощадь, покупают другую. Ну, как-то машины меняют, страны меняют.
Как говорится, одни легкие на подъем, а другие просто ужасно тяжелые. Человеку даже...
Одни, представляешь, лысые, а другие блондины. Можете представить?
Наблюдал.
Ну.
Все началось с клеветы на меня в школе. Мне сильно завидовали из-за моих успехов. Одноклассники возвели на меня чудовищную клевету. Всячески поносили. Отец Дмитрий, я психологически подавлен. Не знаю, что мне делать. Подскажите, как противостоять клевете на меня?
Ну, если есть клевета, то можно подать в суд. Есть статья за клевету.
Хлопотно это доказывать еще что.
А все хлопотно. Подраться с кем-то хлопотно. Заступиться за кого-то хлопотно. Помогать нуждающимся хлопотно.
Вся жизнь состоит из полостных хлопот.
Да. И хлопоты есть и для себя, а тут и народ обступает. Давайте.
Ну, а еще какой способ борьбы с клеветой? Кроме суда. Есть ли такой?
Да есть. Билет на автобус. Сел и уехал. И пошел в другую школу.
А вообще, насколько полезно потерпеть вот такое состояние, когда тебя вокруг...
Это по силе. Иногда это превышает силы человека, и это ему во вред. Видишь, он подавлен, до ныне дошло. Непонятно, куда родители смотрят. И с моими детьми такое происходило, я бы не стерпел.
Ну, про родителей здесь ничего не сказано.
Вот в том-то и дело.
Поэтому трудно.
Немножко непонятно.
Когда человек вообще берет на себя подвиг терпения и чувствует, что не хватает сил?
Да и надо на себя брать никакого подвига. Нужно просто терпеть и все. Вот я вчера приехал в Воронеж. И меня Воронеж встречает снегом мокрым, с дождем. Еще ветер. Ну, что делать? Пока до машины дошли, уже все промозгли. Все до костей пробирает. Ну, так и что нужно? Не ехать, что ли? Поехали дальше на автомобиле.
Подскажите, как преодолеть застенчивость, неуверенность в себе? Наблюдая за детьми из многодетных семей, насколько они смелые, уверенные в себе, счастливые. А как быть тем, кто лишен этого, кто идет по жизни одиноко и сам совсем должен справляться?
Ну, записаться в спортивную секцию.
И развивать в себе
коммуникабельность.
Вот так вот, конечно, человек начинает только со временем, с возрастом ощущать, насколько это трудно, когда вокруг тебя нет братьев, сестер.
Ну, древний эллинский философ сказал, что человек – это животное общественное.
Ну, вокруг нас всегда много людей. Но вот тех, кто мог бы тебе действительно по-родственному и помочь, и подсказать. И
а для этого нужно самому быть готовым помочь. Если сидеть на автобусной остановке и ждать, когда придет тебе друг настоящий, нужно самим готовым стать другом другому. И тогда один, второй, третий, 24-й. И, наконец, 25-й таким окажется.
Ну, когда человек идет навстречу другим, то я не слышал, чтобы он в чем-то нуждался. Всегда бывает отклик. Даже если один тебе.
Да, конечно. Все нуждаются в любви, в помощи, в участии. Все. И когда человек с этим встречается... Всегда отзвук в сердце.
Одна женщина подходит, говорит, на работе, ну, тяжелейшая ситуация. Домой прихожу раздраженная, злая, и дома никто не поддержит. Я говорю, ну, такую злюку кто ж поддержит? Ты приди домой, волос с улыбкой, и будет тебе... Вот все хочется, да, чтобы ты меня прими таким, как я есть. Вот-вот. Не осуждай меня, не, так сказать, не учи, не лечи. Вот.
Нет, но ведь есть такая поговорка, она не очень такая нарядная. Мечтать не вредно.
Ну, вообще вредно, батюшка.
А вообще-то вредно. Поэтому я говорю, что она не нарядная.
Часто человек в такие вообще дебри забредает в своих мечтах.
Ну,
а потом беда. Болею 4-й год. Врачи не могут установить диагноз, соответственно, лечения нет. Молюсь, причащаюсь, надеюсь, но иногда унываю и надежда угасает. Может, обратиться к старцу? Покажите выход, батюшка. Не знаю, что делать.
К старцу можно обратиться, но надо, чтобы старец имел диплом врача общего профиля.
То есть здесь такая необходимость в консультации врача.
Ну а как же? А если старец не врач и будет что-то говорить? Так, эти мы исключим. Лекарства это нет, это нет. Ну, так.
Но когда уже, вот как она пишет, ничего не получается, такое ощущение, везде непробиваемая стена. Врачи, не понимая, что происходит, они отстраняются от ситуации. И человек остается в ситуации один на один.
Ну, можно написать министру здравоохранения. Описать ситуацию. Скажите, помогите, пожалуйста. Есть же центры. Москва, Петербург. Говорят, в Казани изменилась ситуация. Если врачам там, где ты живешь, не хватает квалификации. Можно поискать в другом месте.
Должна ли быть соразмерность в заповеди «возлюби ближнего»? Иногда ближний просит больше, чем в моих силах.
Иногда да. А иногда вообще ничего не просит, а желает этого, или он в этом нуждается. Все бывает. А ко мне какой вопрос?
Вот эта соразмерность в этом служении, чем она определяется?
Возможностью. У ближнего чемодан 200 килограмм. Мне 200 килограмм поднять тяжело. Как бы он ни ожидал от меня этого, я максимум, что могу сделать, нанять двух носильщиков, и они оттащат его, но сам не могу. Поэтому это будет определяться количеством денег в моем кармане. Вот и все.
Часто ближнему...
Вопрос очень такой простой.
Батюшка, когда дело касается чемодана, наверное, да.
Но это же образ.
Человек одинок. И очень ему скучно. И вот он хочет, чтобы я ему уделял внимание. Приезжал, навещал, постоянно ему звонил, 15 раз там ему отвечал на его звонки.
Ну, тут ограничить сколько могу. Там раз в две недели. Или каждый день по 10 минут. И так сказать, знаешь, дорогой, я не могу 40 минут каждый день. Вот тебе 12 минут.
Но у меня больше никого, кроме тебя,
нет. Нету ты никого.
Не, ты меня не бросай. Мне
я не бросаю, я вот он. Но у меня своя жизнь. Если не хочешь таких условий, ну, тогда я и не буду вообще. А если хочешь, вот соглашайся. Все очень просто и открыто, без всякого обмана.
Мне его жалко. Или ее жалко.
Она ну, жалко, пожалуйста, одинок. С утра до ночи. Давай, та-та-та-та-та-та.
Ну, так оно и происходит.
Ну, я сам знаю.
Пока уже не взводит.
Стоишь с человеком, он тебе 5 раз одно и то же. Я прям считаю. Я говорю, ты мне об этом говоришь 5 раз подряд. Сколько раз будет еще?
Видно, человек ждет некой реакции на сказанное.
А у меня есть реакция, я терпеливо считаю.
Батюшка молчит, значит, может, не дослышал, надо еще раз повторить.
Ну, не знаю, я это не выяснял.
Как мирянину исполнить заповедь? Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Или это было обращено исключительно к апостолу?
Ну, конечно, к апостолу.
А мирянину не стоит браться, идти учить весь
Нет,
мир.
Если у него есть призвание, он может кончить миссионерскую школу и начать заниматься миссионерской работой, привлекая людей к исповеданию Христа, уча их вере, подростков можно учить, просвещать.
То есть заниматься миссионерством призван, в общем-то, каждый верующий человек.
Ну да. Но начинать нужно со своей семьи. Чтобы бабки не колдовством занимались, а лучше пошли пособоровались.
В своем отечестве нет пророка, батюшка. Семья порой глуха к тому, что им говорит член семьи.
Порой да, а порой нет. По канонам, если священник свою родню не обратил ко Христу, он не может рукополагаться.
А то есть человек таким образом должен был...
засвидетельствовать, что какой ты будешь пастырь, если уж своих родичей. Ты не можешь для них стать примером.
Но именно в силу того, что собственный, вот там, может быть, даже отец, он не такой авторитет для ребенка, как, например, чужой человек.
Ну, если ты не авторитет, значит, у тебя какие-то упущения в воспитании. Это больше никак нельзя объяснить, только этим.
Но даже, мне кажется, чужих воспитывать легче, чем своих. Вот именно с точки зрения...
Да просто ответственность имеешь. Но за чужих ты так не ответишь, как за своих. Господь тебе дал же именно этих.
И какие они порой разные.
Ну, все разные, конечно.
Даже как-то у нас, помню, вопрос был. Ну, как? Одни родители, одни условия, одни обстоятельства, все одинаково. Один послушный, добрый, внимательный, заботливый, другой противоположность первому.
Но на фикусе все листья разные. Внешне они так одинаковой форме, но и размер, и изогнутость, все разное. Вплоть до того, что один уже желтый, а другой все еще зеленый.
И вот родители в ужасе, что мы сделали не так, что второй оказался, ну, таким.
Надо примечать каждый день. Тогда увидим, что не так. А если по месяцу не задумываясь, то за месяц очень много можно упустить.
Ну, вот, батюшка, еще один вопрос. Ну,
пожалуйста.
Крик души. Уходить от мужа или остаться и помочь? Он наркоман, вместе 5 лет. Никак не бросит, потерпит немного и опять. Когда не наркоманит, все хорошо, любит дочку, меня, работает. Наркотики он начал принимать с 15. Я знала про это, но надеялась ему помочь. Женаты уже 3 года, улучшений нет. Я хочу понять, что мне дальше делать, быть с ним или брать вещи и бежать?
Ну, как нам со стороны сюда вмешиваться? Скажешь, оставайся, он потом может дойти до поножовщины. У нас в приходе был такой случай. А скажешь, убегай, скажут, вот вы меня лишили любимого мужа. Тут для того, кто дает советы, безвыигрышная лотерея.
Потому что...
Если бы это была плохо. Моя дочь, я бы точно сказал, что делать. А тут же придется ей самой.
Можно ли православному мужчине отращивать длинные волосы? Уподобление Господу нашему Иисусу Христу? Или это только прерогатива священника?
Только прерогатива священнослужителей.
То есть простому мирянину лучше этого не делать?
Не лучше, а просто не надо этого делать. Зачем усваивать себе, что тебе не принадлежит?
Почему православная церковь не восстанавливает пустующие разрушенные храмы, кои разбросаны по всей стране, особенно в Центральной России? Больно смотреть на красоту, построенную нашими предками, которая неизбежно увядает.
Ну, потому что вы не предок наш, а современник и крещенный человек. Вам больно, но вы до сих пор не восстановили ни одного храма. Поэтому вам советую продать свою квартиру и купить палатку, а на эти деньги купить кирпичей и начать восстанавливать один храм, из-за которого вам больно. Так вот, и когда будут спрашивать, кто это тут восстанавливает, вы скажете, церковь восстанавливает, я член церкви, вот у меня крест на шее, как знак того, что я принадлежу церкви. Вот как нужно поступать. А не кричать, эй, давайте, идите, стройте, помогайте.
Ну, свою квартирку жалковато.
Ну, что ж, тем дороже будет жертва.
Как апостол Петр говорил, вот, Господи, мы оставили все. Что нам будет? И мы знаем, что им было. Гонение. Но неувидаемый венец на небесах. И вот человеку приходится выбирать.
Ну вот мы ему рассказываем. Что-то ему больно. Возьми да восстанови. Сын... Он мы... Митрофанинский восстановили? Восстановили. В Анифате построили? Построили. Благовещенский восстановили? Восстановили. Владимирский построили? Построили. Иоанновский построили? Построили. Георгиевскому помогали реставрации? Помогали. Успенскому восстановили? Восстановили. Троицкий, Горетовский восстановили. Вот сколько храмов. А это еще не все. Сейчас вот царских мучеников. А он что сидит? Почему церковь? Вот одна церковь сколько восстановила храмов.
Ну, а? Люди как-то себя не отождествляют с церковью.
Ну и пусть идут куда-нибудь подальше. Если человек себя не отождествляет с церковью, ну и тогда вообще с кем-то себя, с пивной отождествляешь?
Я прихожанин.
Так прихожанин. Все христиане должны трудиться во славу Божию.
Человек, он как-то любит покритиковать, как оно в храме все не так или что не так. Или поют не так, или батюшка не такой, или там иконы не такие.
Ну, не такой возьми мальчонку из детского дома, воспитай из него батюшку хорошего. И все
как... Такого, как надо.
Как, такого, как надо. Ты сами ничего пальца, что-то от кого-то что-то требует.
Ну, у нас такая, ну, такой менталитет, наверное, советского человека.
Ну, я не знаю там. Как там, в Польше или в Аргентине?
Потому что есть, конечно, люди потрясающие, они ничего не боятся. Идут, делают, восстанавливают,
строят. Да, конечно, строят. Сколько таких?
А кто-то вот, опять же, смущается тем, что что-то не так. Батюшка, поясните, почему именно измена является главной причиной для развода, как говорит Господь, а остальные... Нет.
Ну, почему? Хронический алкоголизм – такая же причина для развода.
То есть это уже психическое заболевание, если у человека хронический алкоголизм?
Ну да, конечно.
То есть он уже изменил тот облик,
да?
Который имел до
свадьбы. Конечно.
Батюшка, мы приблизились к концу нашей передачи незаметно. Пора нам с вами
прощаться.
Дорогие
братья и сестры, всего вам доброго. С праздником Благовещения.
Спасибо вам. Всего доброго. С праздником.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».